Здравствуйте. С вами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Бланк. Наша прошлая программа, которая вышла 21 февраля, называлась «В шаге от пропасти». Прошла всего неделя, но вместила в себя настолько, что то довоенное время кажется бесконечно далеким. Шаг сделан, мы внизу. Причем касается это не только перспектив российской экономики. Прежде чем говорить о последствиях санкций, деньгах, товарах и возможностях, которых мы уже лишились или лишимся в обозримом будущем, хочу остановиться на другой, гораздо более страшной цене, которую мы все платим. Я все время про это думаю и никак не могу понять, почему мы позволили и продолжаем позволять окончательно выжившему из ума старику посылать наших детей убивать и умирать. Моей старшей дочери 22, и это ее ровесники и одноклассники принимают самое непосредственное участие в ракетных и артиллерийских обстрелах украинских городов, стреляют в своих украинских ровесников и погибают от их пуль. Разница между ними не в том, что они произносят букву «Г», не так, как в Москве, а в том, что одни герои, защищающие свою землю от оккупантов, а другие – наши, те самые оккупанты. И самая страшная цена, которую мы заплатим за неадекватность Путина и трусость его прихвостней – моральное и физически искалеченное поколение, которое и так в силу демографических обстоятельств крайне немногочисленно. И ответственность за это лежит на нас с вами. Ведь это наши дети, и мы не можем их защитить. Еще я не понимаю, как буду смотреть в глаза моим друзьям – украинцам, русским, белорусам, даже одному французу, который сейчас в Киеве. А теперь можно поговорить и о том, что осталось от российской экономики и финансов. Напомню только про наш телеграм-канал «Бланк на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости, и начнем. Сегодня в программе.
Финансовая блокада. На что годятся российские банки? Технологическая блокада. С чем можно прощаться? Физическая блокада. Куда нельзя поехать?
Сначала краткая сводка с финансовых фронтов. Понедельник 28 февраля стал очередной черной датой для российской валюты. С открытия торгов на международном рынке обмена валют Форекс рубль рухнул вертикально вниз. Доллар с легкостью преодолел 100-рублевую отметку и выстрелил в район 117. Европейская валюта с такой же легкостью ушла выше 130 рублей. Утренние торги на московской бирже так и не открылись. По крайней мере, на фондовом и срочном рынке. Начало сессии сначала перенесли на 3 часа дня, а потом и вовсе отложили на вторник принятие решения о возобновлении торгов. При этом совершенно не факт, что они вообще в ближайшие дни откроются. Кроме того, Банк России запретил брокерам исполнять поручения нерезидентов на продажу ценных бумаг. Ну, терять уже по большому счету нечего. Я еще в минувший четверг в нашем экстренном выпуске попрощался с отечественным валютным и финансовым рынком. Теперь, возможно, придется попрощаться и с кредитным. Утром 28 февраля Центробанк экстренно повысил ключевую ставку до 20% годовых. По сути, это запредельный уровень. Ну и он едва ли сдержит инфляцию, которую вызовет девальвация рубля и ограничения на экспорт в Россию, которую продолжают вводить развитые страны. Есть, правда, и утешительная новость. Тот же ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать долги, не назначать пени и штрафы, если финансовое положение заемщиков ухудшилось из-за санкций. Последняя оговорка, кстати, все портит, поскольку доказывать, что финансовое положение ухудшилось именно из-за санкций, будет довольно сложно. Это чревато банковским произволом. Кому-то долги реструктурируют, а кого-то заставят еще и штрафы платить. Понятно, что в результате финансовой блокады Россия, о которой речь еще впереди, пострадают все мировые финансы. Но они пострадают, а мы рискуем оказаться на руинах, либо в имитационной конструкции исключительно для внутреннего употребления. Итак, финансовые блокады. Первый удар международных санкций пришелся на российский финансовый сектор. Первый пакет, который последовал сразу за признанием ДНР и ЛНР, оказался даже мягче того, чем грозили США и Евросоюз, и того, к чему активно готовились в Банке России. Однако, по мере того, как развивалось наступление на Киев и другие украинские города, санкции ужесточались. К утру понедельника, 28 февраля, на столе уже был самый жесткий из всех возможных вариантов. Россия стала страной изгоев, попав в одну компанию с Ираном, Сирией, Афганистаном и Венесуэлой. С подробностями Алена Вершинина.
Первые санкции западные страны ввели в минувший четверг и пятницу. США и Евросоюз объявили о них почти одновременно. Помимо символических, так в санкционные списки и США, и ЕС попал президент Владимир Путин, последовали и практические. Американский Минфин ввел санкции против большинства системно значимых российских банков. Под различные ограничения попали Сбербанк, ВТБ, Открытие, Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новиковбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, МКБ и Газпромбанк. Правда, для них действовать санкции будут по-разному. Сильнее всего они ударят против ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанка, Открытие и Промсвязьбанка. Они попали в список СДН. Это значит, что всем гражданам США и всем американским юридическим лицам необходимо прекратить с этими банками любые экономические отношения, иначе они сами окажутся под санкциями. Попавшие в список СДН банки больше не смогут использовать свои карты в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг из стран, кто эти санкции поддержал. А кроме того, теперь их клиенты не смогут расплачиваться с помощью Apple Pay и Google Pay. Попадание в список СДН означает принудительное закрытие корреспондентских счетов. Клиентам станут недоступны переводы за рубеж, пояснил, например, ВТБ. Но самое главное, теперь держатели карт этих банков не смогут пользоваться ими за границей. Против Сбербанка были введены ограниченные санкции. За ближайшие 30 дней в США должны быть закрыты все корчета Сбера. Это лишит его возможности совершать транзакции в долларах. Что касается санкций Евросоюза, то они, по заверению ЕС, затронут 70% российского банковского рынка и ключевых государственных компаний, в том числе оборонных. Под европейские ограничения попали Альфа-банк, Открытие, Банк России и Промсвязьбанк. Теперь европейским гражданам и институтам ЕС запрещается совершать сделки, в том числе покупку и продажу, а также инвестировать и проводить операции с ценными бумагами, выпущенными после 12 апреля 2022 года. Кроме того, российским гражданам и юридическим лицам теперь нельзя держать на депозитах в банках стран ЕС больше 100 тысяч евро. На этом санкции США и ЕС не закончились. В ночь на воскресенье 27 февраля вышли их согласованные релизы об отключении отдельных российских банков от системы SWIFT. Списка банков еще нет, однако понятно, отмечает The Bell, что эта мера коснется кого-то из уже попавших под санкции российских банков и не коснется банков, обслуживающих нефтегазовый экспорт России. США и ЕС также заявили об ограничении использования резервов Банка России таким образом, чтобы подорвать эффект санкций. Практически сразу российские ЦБ и правительство объявили о поддержке попавших под санкции банков. Как говорилось в сообщении регулятора, Банк России готов оказать им поддержку средствами в рублях и иностранной валюте. ЦБ фактически разрешил российскому финансовому сектору остаться в прошлом, в буквальном смысле. Так банки смогут отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля. А кроме того, при расчете обязательных нормативов использовать курс иностранных валют на ту же дату. Напомню, что 18 февраля доллар стоил меньше 76 рублей, а евро меньше 82,5. К концу выходных из-за санкций часть россиян уже столкнулась с тем, что не проходила оплата через Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Центробанк заверил, что в России эти системы будут работать в привычном режиме, но с некоторыми оговорками. Поэтому уже посоветовал, что лучше всегда брать с собой физическую карту.
А сейчас о том, что все это значит. Прежде всего, сейчас уже нет смысла делить российские банки на те, что попали под санкции, и те, которые избежали этой печальной участи. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще на прошлой неделе заявила, что ограничения коснутся 70% российской банковской системы. Кроме того, американские санкции устроены таким образом, что те лица и организации, которые продолжают проводить операции с теми, кто попал в санкционный список, сами в этом списке рано или поздно оказываются. Я, например, не могу себе представить российский банк, который откажется переводить деньги клиентов в ВТБ или, наоборот, принимать платежи из второго по величине российского банка с государственным участием. Так что попадание всей российской банковской системы в чумной барак – вопрос весьма непродолжительного времени. Кроме того, США, Евросоюз, Великобритания – к концу прошлой недели приняли принципиальное решение об отключении России от SWIFT. Осталось только решить, отключать все российские банки, ну или оставить пару для проведения ограниченного числа операций, связанных с обслуживанием не попавшего под санкции экспорта и импорта. Такого, к слову, все меньше. Но закончим с деньгами и банками. До конца недели осталась робкая надежда, что внутри страны система продолжит свою бесперебойную работу. После сокрушительного обвала рубля и российского фондового рынка Банк России приступил к стабилизационным мерам. На валютном рынке провели интервенции. Курс рубля, который рухнул тогда почти до 90 рублей за доллар и 100 за евро, удалось стабилизировать, а потом и вовсе даже немножко укрепить. Но рухнувшие на 50-60% акции тоже нашли своих покупателей. В пятницу даже сформировался какой-то отскок. И неделю индекс РТС закончил всего на треть ниже, чем начинал. Однако в воскресенье, когда ни валюты, ни акциями в России не торговали, произошло то, во что тут никто не верил. Развитые страны согласовали ограничения в отношении хранящихся у них активов российского центрального банка. А это значит, что накопленные страной 630 миллиардов долларов могут превратиться просто в красивую цифру с большим количеством нулей. Всех резервов мы, конечно, не лишимся. Примерно пятая часть хранится на территории России в золотых слитках. Еще 14% в Китае, в юанях. Ими вполне можно будет расплачиваться за китайский ширпотреб. До того, что будет с высокотехнологичным импортом, в том числе из Поднебесной, я еще дойду. А вот с долларами, евро, британскими фунтами можно будет проститься до лучших времен. ЦБ окажется в положении клиента банка, российского банка, счет которому временно заблокировали. А это значит, что никаких интервенций на валютном рынке уже не получится. Да и сам валютный рынок потеряет крупных игроков. Попавший под жесткие санкции ВТБ валютные операции проводить не сможет, разве что выдавать наличные вкладчикам. В отношении Сбера тоже введены, пусть и мягкие, но ограничения. Так что к 26 марта, когда все это вступит в силу, никакого валютного рынка в России, скорее всего, не останется. Хотя, думаю, все произойдет гораздо раньше. ЦБ, как в советские времена, будет каждый день публиковать курсы иностранных валют, которые будут использоваться для каких-нибудь расчетов, ну и в статистике. Но к реальной действительности отношения иметь не будут. И тут в свете грядущей добровольно-принудительной девалютизации российской экономики встает вопрос о том, насколько сейчас оправдано запасаться иностранной валютой. В нашем экстренном выпуске я уже говорил, что внутри страны на росте курса заработать, скорее всего, не получится, разве что на черном рынке. И подтверждение тому я получил уже в минувшую субботу, 26 января. Утром я оказался в аэропорту Шереметьево. Так вот, в обменном пункте там доллар покупали по 70 рублей, а продавали по 115. Да и в мобильном приложении Сбербанка в воскресенье купить доллар можно было за 105 рублей, а продать по 85. В понедельник утром продавал Сбердоллар уже по 122 рубля, покупал по 99. Заработать при такой разнице между покупкой и продажей, в общем, не очень получится. Валюта нужна тем, кто планирует в обозримом будущем выехать из России, это правда. Причем именно в наличной форме. Карты российских банков, которые включены в санкционные списки за пределами страны, абсолютно бесполезны. Международные платежные системы прекращают их обслуживание. Причем это касается как традиционных Visa и MasterCard, так и появившихся относительно недавно Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. По сути, за пределами страны российские банки стремительно превращаются в сберкассы, которые в лучшем случае годятся на то, чтобы хранить там деньги, да и то без гарантий того, что завтра эти деньги не будут заблокированы. Практически все российские компании, которые хоть как-то завязаны на экспортно-импортной операции, включая экспортеров сырья, оказались в не очень приятной ситуации. И массовое банкротство российских частных предприятий – это не более чем вопрос времени. Государство будет спасать подконтрольные ему сектора, да и то не факт, что ресурсов хватит на всех. Но вернусь к тому, что происходит в России. Те, кто привык платить везде при помощи своего смартфона, уже столкнулись с проблемами в нашей стране. Так, в конце недели многие не смогли сразу попасть в московское метро. Если люди не захватили из дома пластиковую карту или наличные, им пришлось возвращаться. Кстати, о наличных. Всю прошлую неделю россияне активно опустошали не только свои валютные, но и рублевые счета. Назвать все происходящее паникой пока не могу, но свидетелем очередей к банкоматам, в которых еще оставались деньги, я сам был неоднократно. Просто потому, что сам провел немало времени в поисках банкоматов и отделений банков, где еще можно было снять валюту. Какой во всем этом смысл, объясню. Работа пластиковых карт и мобильных банковских приложений критически зависит от наличия интернета. А интернет в последние дни в России работает, мягко говоря, не совсем так, как хотелось бы. Причин много. Например, международная хакерская группировка Anonymous объявила войну России. Размялись они на сайтах российского МИДа и Rush Today. Потом положили и сайт Кремля. Так что гарантировать бесперебойную работу российской платежной системы едва ли кто-то возьмется. Ну, разве что Банк России. Но и гарантиям веры почему-то немного. Думаю, что переход к суверенному интернету – это вопрос ближайшего времени. А в том, что он будет работать без сбоев, ни я, ни большинство IT-специалистов, с которыми я на этот счет консультировался, не уверены. Причем со временем уязвимость будет только расти, поскольку интернет – это прежде всего железо, а с ним у нас будут большие проблемы, поскольку помимо финансовой блокады есть еще и технологическая.
Мое почтение. Зовут меня Артемий Троицкий, я меломан и журналист. А «Музыка на свободе» – это результат моей тщательной селекции самой талантливой и небанальной музыки. Разных стилей, разных времен и разных континентов. На мой взгляд, это лучшее из того, что создается и публикуется музыкальными издательствами сегодня. You're a rising star. Подкаст выходит по воскресеньям. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов, а также в Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Российская банковская система в результате уже принятых международных санкций рискует откатиться к началу 90-х. Но ее работу власти еще худо-бедно наладят. В конце концов, для производства денег никаких особых технологий не требуется. С реальным сектором экономики все обстоит гораздо хуже. Торговые ограничения, которые уже ввели или еще только анонсировали развитые страны от США до Японии, могут лишить отечественную экономику целых отраслей и отбросить страну в аналоговую эру. Уже сейчас можно сказать, что Россия рискует остаться, например, без гражданской авиации. Потуги возродить авиастроение вылились в производство самолета «Сухой Суперджет-100», который выпускать без европейских комплектующих невозможно. А Европа запретила поставки в Россию всего, что хоть как-то связано с авиастроением. Более того, иностранные лизинговые компании, которые давали в лизинг самолеты российским авиаперевозчикам, требуют эти самолеты вернуть. Впрочем, большинство россиян авиатранспортом пользуются крайне редко, зато автомобилями пользуются многие. А российский авторынок тоже на грани коллапса. С подробностями Татьяна Меньшикова.
Владивосток – один из самых загруженных автомобилями городов России и передовик по числу праворульных подержанных японок. С 24 февраля продавцы на местном авторынке «Зеленый угол» переписывают ценники почти каждый день. Цены растут вслед за падением рубля. Недавно местных жителей поразила еще одна новость. Продавцы подержанных автомобилей в Японии приостановили поставки. Официального подтверждения это сообщение так и не получило. Однако суда с машинами перестали приходить.
Рынок пустой, тачки не возят, пароход не пришел.
Сергей Баранов временно передвигается по Владивостоку на Ниссане брата. На общественном транспорте в городе очень сложно передвигаться из-за неорганизованной логистической системы. А его личный автомобиль, за который он уже заплатил, так и не покинул берега Японии.
Просто не грузят. И машину не везут. Она просто стоит там. Она оплачена, но как ее оттуда забрать, неясно. И что теперь с ней делать, тоже непонятно. И продать ее там тоже невозможно.
Печальная неопределенность касается и тех, кто уже обладает японкой. Поставки комплектующих из страны восходящего солнца также остаются под вопросом. А на имеющиеся запчасти уже взлетели цены. В некоторых магазинах в два раза. Так продавцы, с их слов, перестраховываются от возможного дефицита.
Будем надеяться, что Бог убережет мой автомобиль, он не будет ломаться. Вот. Если, конечно, все плохо будет, придется менять автомобиль, либо там, на русскую, на европейскую, на... Но надеемся, что все стабилизируется.
С европейскими авто, на которых также ездят и во Владивостоке, а еще во всей остальной России, также перспективы нерадужные. Сразу после начала военных действий в Украине сразу 5 европейских заводов объявили о прекращении поставок новых авто в Россию. Вот и Константин хотел бы поменять свою «Шкода Рапид», потрытый им в салоне Владивостока. Только теперь не уверен, что дилеры даже по гарантии смогут отремонтировать новый автомобиль из-за отсутствия оригинальных комплектующих.
Сейчас надо думать перед тем, как покупать. Наверное, выбрать машину, которая все-таки либо не ВА группы, которые еще пока собираются у нас, или на которые комплектующие, основные это двигатель, мотор, присутствуют здесь. На российский рынок пока пересаживаться неохота.
Но, скорее всего, и не придется. Ведь в отечественных автомобилях, пожалуй, разве что название не приехало из Европы. Вот, например, список официальных поставщиков комплектующих для «Лады Весты». Компании из Франции, Польши, Румынии, Чехии, Италии и Турции. Даже для того, чтобы гордость отечественного автопрома тормозила, потрудились производители сразу 5 европейских стран. Про полную автоизоляцию России пока не говорится, однако на текущий момент перспективы совсем не радуют. АвтоВАЗу нужно срочно производить комплектующие, российским водителям бережно относиться к своим транспортным средствам или пересаживаться на гужевые повозки.
Итак, лучшее, что ждет российских автомобилистов, это китайские и индийские машины. Что до АвтоВАЗа, самое время возвращать на конвейер модели 80-х, старую Ниву и прочие шестерки, девятки, десятки, пятерки. Не намного лучше обстоят дела и с компьютерной техникой и прочими цифровыми гаджетами. Пока магазины распродают то, что успели завести в страну до введения санкций. Но перспективы совсем не радужные. С подробностями Артем Радыгин.
Сегодня мы попробуем разобрать два имеющихся у меня Эльбруса.
Было бы неплохо увидеть что-нибудь на экране однажды.
О, что-то происходит, и Resolution Unsupported.
Технологическая блокада дойдет и до рядовых граждан. Сложную электронику и бытовую технику запретят продавать в Россию. Поэтому придется переходить на отечественные аналоги, которых нет. Процессоры Эльбрус и Байкал, которыми хвастаются российские производители, производят на Тайване, на заводе TSMC. А она вместе с Intel и AMD отказалась работать с Россией. Война Путина с Украиной уже оставила россиян без новых телефонов, холодильников, стиральных машин, телевизоров, умных пылесосов и любой другой умной техники. Все, что предлагают в магазинах – старые модели. Когда будут новые, продавцы не знают. И не знают, будут ли вообще. Поэтому уже подняли цены. Вот примеры с маркетплейса от Яндекса. В феврале цены на ноутбуки, холодильники, стиральные машины и телевизоры подскочили на 10, а то и 20 тысяч рублей. В магазинах полки пока не пустые, но ассортимент в основном китайский. Его цены еще держатся, а все на базе американских, корейских или тайваньских запчастей уже подорожало. Мол, на складе их ограниченное число, а новые неизвестно когда будут. За резкое повышение цен Минпромторг даже вызвал к себе владельца сети магазинов электроники DNS. Он пообещал ситуацию исправить. По прогнозам Байдена, от санкций Россия потеряет около 50% рынка электроники. Но на бытовой технике и смартфонах это не ограничится. Без высокотехнологичного импорта в России не смогут создавать самолеты, автомобили, поезда, онлайн-кассы, облачные хранилища и другие вещи для современной жизни. Сколько Китай будет заменять западные технологии – вопрос времени. Большинство китайской электроники используют тайваньские чипы, поэтому Китаю рано или поздно придется выбирать между российским и американским рынком.
Как тут не вспомнить реплику заместителя председателя Совета Безопасности России, человека, которому даже посчастливилось целых 4 года греть президентское кресло, Дмитрия Анатольевича Медведева, о том, что международные санкции пойдут нам только на пользу. Ну, про нас не знаю, а вот китайские производители на российском рынке станут монополистами. Причем не только на товарном рынке, но, например, и на рынке авиаперевозок. Буквально за несколько дней, которые прошли с начала войны, резко выросло количество россиян, желающих покинуть страну. Одни боятся остаться за железным занавесом, другие окончательно осознали свою эстетическую несовместимость с правящим режимом. Еще есть отдельная категория сограждан, которые стараются увести подальше от военкоматов своих сыновей около призывного возраста. Однако на практике с выездом из России тоже возникли серьезные трудности. С подробностями Аглая Шатова.
С воскресенья 27 февраля Евросоюз полностью закрыл небо для российских самолетов.
Это решение будет применимо к любому самолету, нанятому гражданином России или принадлежащему ему. Я хочу, чтобы вы меня поняли. Наше воздушное пространство будет закрыто для любого российского самолета, включая частные самолеты российских олигархов.
В Великобритании первой запретила самолетам Аэрофлота приземляться на своей территории. Россия тут же ответила симметрично. На сегодняшний день небо для нашей страны закрыто для 8 стран ЕС. Болгарии, Румынии, Польши, Чехии, Латвии, Литвы, Эстонии и Словении. Свое воздушное пространство также закрыла Канада. В понедельник Минтранс начал проверку действий самолета Аэрофлота, который летел из Майами в Москву. Ведомстве сообщили, что самолет вошел в канадское воздушное пространство в воскресенье. Так теперь выглядит маршрут рейса Калининград-Москва. Российским самолетам нужно лететь по более длинному пути над Балтийским морем. Из-за этого продолжительность выросла в 1,5 раза. Из закрытого неба россияне теперь могут попасть в Европу только с пересадками. Для транзита открыты аэропорты Стамбула, Дубая, Абу-Даби и Дохи. А еще летать можно по-прежнему через Баку и Ереван. Евросоюз уже отказался от упрощенной выдачи виз. Это затрагивает, например, дипломатов и студентов. Кроме того, некоторые страны Чехия, Литва и Латвия приостановили выдачу виз россиянам.
Сейчас сложно прогнозировать, как будет развиваться ситуация, но пока наиболее популярный маршрут для покидающих страну это лететь через Стамбул. А теперь о том, что впереди. Обвал рубля не может не спровоцировать скачка инфляции, которая ударит по уровню и качеству жизни в России. Экстренное повышение ставки ЦБ этому никак не помешает. Скорее наоборот, только усугубит ситуацию. Впрочем, российская банковская система и так в предкоматозной ситуации. Просить сейчас кредит у банка значит почти со 100% вероятностью нарваться на отказ. Цены на социально значимые продукты, скорее всего, заморозят. Это немедленно скажется на их ассортименте и доступности. Импорт, например, овощи и фрукты, либо пропадет вовсе, либо будет продаваться по таким ценам, которые даже обеспеченные россияне могут себе позволить не каждый день. Это относится не только к продовольствию, но и так называемым промышленным товарам. От одежды и обуви до автомобилей и мобильных телефонов. Пока идет распродажа уже завезенного в страну, цены еще будут держаться, хотя это не факт. Но по мере распродажи запасов ассортимент будет съеживаться, а цены расти. В Россию вернется профессия челнока. Львиная доля представленной в стране продукции будет контрабандной. Одним словом, добро пожаловать в начало 90-х. А к середине дня понедельника 28 февраля, когда экономическая ситуация в России стала представляться совсем уж полной катастрофой, Владимир Путин решил встретиться с представителями крупного российского бизнеса и рассказать им о том, как жить дальше.
Несмотря на утренний обвал рубля и заявление Дмитрия Пескова, что экономическая реальность, скажем так, существенно изменилась, уже днем Владимир Путин провел заседание правительства по экономическим вопросам. В нем, в частности, участвовала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Впрочем, глава Кремля под камеры в очередной раз сказал не о последствиях санкций для россиян, а про Запад.
Пригласил вас для того, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, с финансами. Мы с Михаилом Владимировичем обсуждали эту тему, имея в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество, как я его назвал в своем выступлении, это империя лжи, пытается реализовать в отношении нашей страны.
Между тем, российские бизнесмены начали выступать против войны в Украине. Антивоенный пост в своем инстаграме разместил Олег Тиньков. Он написал, что сейчас в Украине погибают невинные люди. Каждый день это немыслимо и недопустимо. Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследование победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны. В свою очередь, миллиардер Роман Абрамович и вовсе может находиться в Беларуси и оказывать помощь в проведении переговоров между Россией и Украиной. Об этом пишет израильская газета «Иерусалим-Пост» со ссылкой на продюсера Александра Роднянского. Тот рассказал, что украинская сторона обратилась к нему с просьбой помочь в урегулировании конфликта. Роднянский, по его словам, поговорил с Абрамовичем, тот согласился попробовать помочь и разрешить ситуацию.
Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня, в первую годовщину смерти Андрея Битова, мы с культурологом Соломоном Волковым рассказываем о встречах писателя с Америкой. Нашу сегодняшнюю беседу о Битове в Америке мы начнем с темы Битова в России. Прямо в эти дни в Москве